Говорит Радио Свобода. Активисты группы Pussy Riot вывесили в день рождения Владимира Путина радужные флаги на зданиях ФСБ и других госучреждений, потребовав соблюдения прав ЛГБТ-сообщества.
Он говорил, что в России никогда не было и не будет никаких ограничений прав по сексуальной ориентации, но, к сожалению, мы видим, что это не так.
Как в соответствии с Конституцией Кыргызстана может быть разрешен политический кризис в стране?
Нам нельзя допустить повторения событий 2010 года, когда на протяжении 3 месяцев Кыргызстан жил под регулированием непонятных декретов.
Исполнилось 14 лет со дня убийства Анны Политковской.
Рядом с такими людьми было всегда стыдно, что ты не дошел до конца. Вот она дошла до конца.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 7 октября. В Москве участники группы Pussy Riot провели акцию против государственной гомофобии. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента России, Верховного суда, ОВД Басманной и Министерства культуры. Мой собеседник, один из участников сегодняшней акции Pussy Riot, Ринат Давлетгильдеев. Сегодня, в день рождения Владимира Путина, вы подарили ему радугу, как символ недостающих любви и свободы. Что стоит за этой акцией?
Этот год для Владимира Путина очень важный. Я думаю, что эмоционально он подошел к этому дню рождения с немного повышенным, таким приподнятым настроением, потому что, конечно же, несмотря ни на какие эпидемии коронавируса, на экономический кризис, никакие политические передряги, это все не важно. Мне кажется, у него одно только воспоминание есть в этом годе. Это триумфальное для него голосование по поправкам к Конституции. И будет, наверное, вспоминать этот год каким-то образом, его рефлексировать. И мы вот вспомнили, каким было принятие поправок Конституции, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что, так скажем, завлекали на избирательные участки людей, пугая страшилками про недалекое будущее, когда 2 папы будут забирать несчастного ребенка из детского дома и так далее, видимо, потому что никого страшнее Киев нет и больше ничего не способно заставить людей прийти и проголосовать за Путина. Ну и на следующий же день, мы помним это обсуждение, это тоже было частью поправок Конституции, так называемых законов, которые были направлены на укрепление института семьи. Укрепление института семьи заключалось исключительно в нарушении прав ЛГБТ, в трансфобных законах Елены Мизулиной, в отказе мужчине и мужчине на партнерство, в закреплении института брака в Конституции как союза мужчины и женщины. И тем самым, если для Владимира Путина этот год был вот таким вот счастливым, прекрасным, потому что он законодательно утвердил свое пожизненное президентство, то есть определенная категория людей, для которых этот год был окрашен совсем другими нерадужными красками. Это год очередного закручивания вот этих антигейских гаек. Это год не только, когда продолжили убивать геев в Чечне и не расследовать эти преступления, но когда принимали новые агрессивные законы по отношению к сообществу, частью которого я являюсь. Сейчас мы видим новости и знаем историю людей, которые вынуждены покидать страну, уезжать вместе со своими законными детьми. Это отцы суррогатных детей, которые пытаются лишить своих детей, пытаются запретить им быть отцами. И десятки человек уже покинули Россию. Все это происходит сейчас, на фоне этого дня рождения, и весь этот год он такой. Мне кажется, человек, который подобные вещи совершает, он немножко лишен представлений о любви и о свободе, потому что если в его мире, в детском доме, который для нас, ну, мне кажется, что-то более приближенное к тюрьме, свободнее, чем в семье, в отсутствии любви, больше любви, чем могут дать 2 любящих отца или 2 любящих матери, тот человек, который не умеет любить и не знает, что такое свобода. И поэтому мы решили ему об этом напомнить, подарить ему как символ этой свободы, эти флаги, которые являются безусловным символом чистоты, какой-то радости, да, как некой радуги после солнца, подарить ему. Дарим мы им искренне, абсолютно с добром, потому что мы напоминаем ему еще про те несколько фраз, которые он также в этом году говорил, в выходящем для него году. Он говорил, что в России никогда не было и не будет никаких ограничений прав по сексуальной ориентации. Это он говорил. Но, к сожалению, мы видим, что это не так. Он декларирует эти вещи. Мне очень хочется напомнить, что вот декларируя их, он поступает, безусловно, очень круто и правильно. Но, к сожалению, видим мы совершенно другие вещи, которые происходят с нами. И очень не хочется, чтобы это все продолжалось. Именно поэтому мы решили выбрать такие государственные учреждения. И мы знаем, что внутри, за этими стенами, на которые мы сегодня выдружали флаги, есть такие же люди, как мы. Есть представители ЛГБТ-сообщества, есть геи, есть мои знакомые, которые там работают, которые вдвойне боятся, вдвойне страшатся открыться, потому что они еще могут каким-то образом, да, видимо, лишиться работы, потому что так не принято, потому что по отношению к ним эти дискриминационные законы еще жестче действуют, то, что мы, люди, которые не работают на государство, можем открыто заявлять о собственной ориентации. А они нет. И мы эти флаги вывесили для них как некую надежду на то, что они тоже когда-нибудь смогут выйти из этого здания, из здания ФСБ на Лубянке, из здания Верховного суда и сказать, что я больше не хочу врать себе, я хочу жить честно. И честно, и свободно жить в любви, это гораздо лучше, чем без нее. И вот мы хотели, собственно, этого пожелать Владимиру Путину в этот светлый праздничный день.
Ну, одно из требований в заявлении, которое опубликовано в связи с вашей акцией, это последнее требование сделать 7 октября днем видимости ЛГБТК-сообщества. А Путин не вечен, и когда-то он уйдет. Хотели бы вы, чтобы, может быть, в каком-то будущем, не знаю, ближайшем или далеком, действительно этот день стал днем видимости ЛГБТ-сообщества, ведь он так или иначе будет ассоциироваться и с днем рождения Владимира Путина.
Мы бы хотели, чтобы этот день когда-нибудь был, а какая будет дата у этого дня, совершенно не важно. То есть этот день может отмечаться 7 октября, этот день может отмечаться в любой другой день, но важно, чтобы видимость, о которой мы говорим, была действительно видимость настоящая, чтобы нам не приходилось доказывать собственное право. Естественно, последний пункт, это скорее шуточный пункт. Мы добавили его 7 пунктом, потому что 7 октября какая-то число. Но и нужно было чем-то президента поздравить, и с днем рождения как-то в конце поздравить не очень хотелось, потому что, ну, который делает нашу жизнь невыносимой, мы хотим пожелать ему, конечно, счастья, потому что нельзя ничего другого друг другу желать. Но поздравить его не хочется. И поздравить мы его решили, собственно, с днем видимости, то, что решили именно этот день сегодня отмечать.
Я беседовал с участником акции группы «Пусть Riot против государственной гомофобии» Ринатом Давлетгильдеевым. После акции «Пусть Riot» около здания ФСБ на Лубянке был задержан корреспондент «Радио Свобода» Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание. В отношении Радыгина составлен протокол о якобы имевших место нарушениях закона о порядке организации и проведении массовых мероприятий. Рассмотрение дела назначено на 2 ноября. Адвокаты «Радио Свобода» считают случившееся с Радыгиным попыткой властей препятствовать профессиональной деятельности журналиста. Вот что сам Артем рассказал об обстоятельствах своего задержания.
После того, как я отснял акцию, которую я сегодня ходил снимать утром, я возвращался в бюро пешком, потому что там недалеко, и решил по пути снять, что стало с флагом, который активисты вешали на здании ФСБ. И когда я подошел к этому зданию, меня задержали. Сначала ко мне подошли сотрудники ДПС, которые там вокруг здания обычно стоят. Они попросили меня остаться до выяснения обстоятельств. Потом к ним подошли еще там 3 ППСника. Они попытались меня завести в здание ФСБ, приемную. Но я отказался заходить в само здание, потому что, ну, мне там делать нечего. Они мне формулировали это так, что ты зайдешь туда, с тобой побеседуют компетентные люди. Я им сказал, что нет такого процессуального действия, как побеседуют компетентные люди. Поэтому я отказался куда-либо заходить. Они вызвали еще один наряд, приехала еще одна машина. И вот на этой машине меня уже доставили в Мещанский ОВД.
Скажите, а вот в этот момент радужный флаг еще висел на здании ФСБ?
Нет. Когда я проходил мимо уже обратно, его уже не было.
Ну, вы как-то обозначили свою деятельность как журналист?
Я предъявил пресс-карту, редакционное задание. Они все это там посмотрели, переписали.
Ну, а как эти люди поняли, что вы журналист? Вы подошли к этому флагу, вы рассматривали его. Как получилось, что они определили?
Ну, там, когда я подошел обратно, уже флага там не было на стене. Там была просто пустая стена. У меня был фотоаппарат в руках, я решил подснять просто, как бы, что осталось. Ну, то есть там, что уже пусто, все убрали. Когда я снимал, ко мне вот подбежал сотрудник ДПС и сказал мне, чтобы я оставался на месте на выяснение обстоятельств.
И как официально вам объяснили ваше задержание?
Мне ДПСники на месте сказали, что вы сегодня утром были замечены здесь, поэтому вот вы здесь останетесь. Мне очень долго не объясняли, на каких основаниях меня вообще задерживают. Вплоть до того, пока вот меня не доставили в Мещанское УВД, мне не предъявляли ничего, мне не говорили, на каком основании меня вообще куда-либо ведут. А уже в самом Мещанском УВД мы там проторчали несколько часов. И уже только когда ко мне адвокат приехал, на меня оформили протокол нарушения правил проведения массовых мероприятий. Они посчитали меня участником вот этой акции. Они у меня изъяли флешку из фотоаппарата и мой личный телефон. Они хотели, чтобы я рассказал, откуда я узнал про акцию, кто там участники акции. Приходили еще сотрудники ФСБ, которые не хотели представляться. Они тоже меня пытались долго выяснить, откуда я узнаю про всякие акции. Ну, то есть они пришли ко мне, подошли, сказали: «Здравствуйте, Артем, мы уже давно за вами наблюдаем, давно хотели с вами познакомиться, там давайте пообщаемся». И там начали ходить там намеками вокруг да около. Ну, я, понятное дело, я отказывался с ними говорить без адвоката. Я им говорю: «Вы, во-первых, намеками мне говорите, я ваши намеки не понимаю, либо говорите со мной прямым текстом, либо заканчиваем разговаривать, ждем адвоката». В итоге мне сотрудники ФСБ, ну, их там было несколько, там был мужчина и женщина, которые со мной подошли беседовать, и у них еще было там в сопровождении несколько мужчин в черном. И, в общем, мне, когда, в конце концов, после долгого разговора с этими ФСБшниками, я им еще раз повторил, что я с ними общаться не буду, что никакую там информацию, ничего я им выкладывать, ничего рассказывать, ни в чем их консультировать я не собираюсь. Они мне сказали, что, цитата: «Смотри, сейчас либо ты разговариваешь со мной, либо с тобой будут беседовать вот эти парни в спортивных костюмах». Это звучало как угроза.
Вы уже сказали, в общем-то, но я хотел бы, чтобы вы еще раз повторили. Вы предъявили все документы, касающиеся того, да, что вы выполняете репортерское задание.
Все документы, что я там находился по работе, с заданием, я всем предоставил.
Говорил мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Артем Радыгин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Кыргызстане, где вчера были отменены итоги парламентских выборов, лидеры некоторых оппозиционных партий объявили о создании так называемого Народного координационного совета. При этом группа депутатов парламента объявила об отставке спикера Дастана Джумабекова и избрании на его место депутата от фракции «Бербол» Мыктыбека Абылдаева. После чего было объявлено также о выдвижении на пост премьер-министра бывшего депутата парламента Садыра Жапарова, который был освобожден из тюрьмы демонстрантами в ночь на 6 октября. О том, легитимны ли решения Координационного совета и как можно урегулировать нынешний политический кризис в правовом поле, рассказывает эксперт по конституционному праву Кыргызстана Сания Тактагазиева. С ней беседовал ведущий программы «Настоящее время. Азия» Шавкат Тургаев.
Хотелось бы отметить, что все существующие координационные советы на данный момент не могут считаться легитимными. Единственным конституционным и легитимным органом сейчас является парламент Кыргызской Республики. И, на мой взгляд, сейчас самое главное, нам нельзя допустить повторения событий 2010 года, когда сформировалось временное правительство в Кыргызстане, и на протяжении 3 месяцев Кыргызстан жил под регулированием непонятных декретов. И, соответственно, сложившуюся ситуацию однозначно нам нужно возвращать в конституционно-правовое поле, и для этого по нашей конституции есть все условия. Турага, Жогорку Кенеш, то есть парламента, либо, если при его бездействии, треть депутатов парламента могут созвать внеочередную сессию. Так вот, на сессии парламент должен переизбрать спикера. Далее призвать президента Джейнбекова уйти в отставку по собственному желанию, или же в случае отказа парламент должен начать процедуру импичмента, иными словами, отрешения его от должности. А в это время его функцию берет на себя, соответственно, спикер. ЦИК уже признал результаты выборов Кыргызстана действительными, соответственно, это дает полномочия парламенту заново назначить повторные выборы. Поэтому хотелось повторить, что единственным легитимным органом на данный момент является 6-й созыв Жогорку Кенеша. Какими бы плохими или хорошими не были эти депутаты, но так работают нормальные все конституционные демократии по всему миру.
Если новые власти сделают не так, как вы рассказали, то к какому Координационному совету могут в будущем возникнуть, наверное, серьезные вопросы? Я имею в виду принятые этим институтом власти решения. Возникнут вопросы?
Конечно, возникнут, потому что если у нас не будет парламента, не будет законодательной ветви власти, кто будет принимать законы? Это означает, что мы обратно возвращаем декреты, а декреты — это не законы. Соответственно, мы обратно возвращаемся в 2010 год, 10 лет назад, и сейчас многие заговорили о том, что нам нужно заново менять конституцию. Некоторые силы вообще хотят вернуть президентскую форму правления и внести одномандатную систему избрания депутатов, что однозначно однозначно противоречит всем тем лозунгам, которые еще в 2010 году мы шли к парламентаризму. Этого нельзя допускать. Мы не можем обратно пройти через это, игнорируя все конституционные нормы. Таким образом, Кыргызстан просто не сможет создать нормальное демократическое государство, где есть верховенство права и конституционализм.
Саня, что делать с Сооронбаем Жээнбековым в нынешней ситуации? Он все еще действующий президент Кыргызстана и пока сдавать свои полномочия не собирается вроде как.
Я бы советовал ему все-таки добровольно уйти в отставку. В противном случае, однозначно, я думаю, если это не нынешний созыв Чукарку Кенеш, так следующий, возбудят против него уголовное дело, нынешний, наверное, начнут процедуру импичмента. Поэтому это единственный верный путь на данный момент для Жээнбекова, если он не хочет эскалации конфликта, просто уйти в отставку добровольно.
Сейчас происходит откровенная дележка портфелей. Уже делят должности мэров, другие высокие посты. Причем делают это совершенно разные политические силы. Как вы охарактеризуете происходящее с точки зрения закона?
Да, действительно, что сейчас творят отдельные партии, особенно представители партии Чонгазат и Мекеншиль, это просто повсеместные самоназначения, это беспредел, который нужно пресекать. У них нет никаких полномочий на это. Пока не пройдут новые парламентские выборы и не соберутся новый состав Жогорку Кенеша, никто ни при каких обстоятельствах не имеет права назначать на должности и формировать правительство и так далее. Соответственно, все, что мы сейчас имеем, это анархия полностью в Акханалии. Нам нужно возвращаться срочно в конституционно-правовое поле. А вот эти все вот самоназначения и так далее, это просто нелегитимно, неконституционно и незаконно.
Шавкат Тургаев беседовал с экспертом по конституционному праву Кыргызстана Саниёй Тактагазиевой. Вы слушаете «Радио Свобода». Нобелевский комитет сегодня объявил о присуждении премии по химии. Лауреаты двух других премий в области естественных наук по биологии и физике были объявлены в понедельник и во вторник. Я попросил нашего научного обозревателя Сергея Добрынина рассказать, за что ученые награждены в этом году. У одного из лауреатов премии по физике, профессора Оксфордского университета Роджера Пенроуза, Сергей несколько лет назад взял большое интервью, которое можно найти на сайте «Радио Свобода». Итак, лауреатами Нобелевской премии по физике, что для меня особенно любопытно, стали, насколько я понимаю, исследователи черных дыр. Ну, о черных дырах говорится давно. Вот что нового открыли именно эти ученые?
Ну, они как раз открыли не новые. Они как раз были, особенно это касается Роджера Пенроуза, они были среди тех, кто закладывал фундамент теории того, как черная дыра может быть устроена математически. А два других лауреата, Райнхард Генцель и Андрея Гесс, они получили премию за то, что открыли черную дыру, хотя в заявлении Нобелевского комитета это называется сверхмассивный объект, потому что все-таки еще пока что нет единого мнения, что это именно черная дыра, но почти все уверены, что это она есть в центре нашей галактики Млечного Пути. Это называется объект Стрелец А звездочка. Ну, действительно, достижение немножко с разных сторон, потому что о том, что черные дыры, такие сверхмассивные объекты, настолько массивные и компактные, что их из-за тяготения не может покинуть даже свет. О том, что они могут существовать, говорили еще в начале прошлого века, даже, может быть, в конце позапрошлого. И какие-то теории по этому поводу были, но четкой математической структуры, четкой модели математической, которая бы объяснила, как такие объекты могут быть устроены, как они существуют, не было достаточно долго, вплоть до работы Роджера Пенроуза середины 60-х годов. Это очень старые работы, на самом деле, но с Нобелевскими премиями так часто случается, что премии получают люди, сделавшие достижения очень давно. Самому Пенроузу недавно исполнилось 89 лет. А два других сополучателя Нобелевской премии по физике этого года, они получили премию за то, что они смогли доказать, что в центре нашей галактики есть сверхмассивный объект. Это не так просто сделать, потому что центр нашей галактики скрыт от нас за облаками межзвездного газа, его практически невозможно разглядеть. Они косвенными методами, изучая скорости движения звезд, предполагали, что если в центре галактики есть сверхмассивный объект, то скорости звезд, чем ближе они находятся к центру, тем больше, и там есть определенная зависимость скоростей. Изучая вот эти скорости движения звезд, сложным методом достаточно, учитывая всякие факторы атмосферы, которые мешают за наблюдениями за звездами Земли и так далее, они смогли показать, что этот сверхмассивный объект существует. Кстати, в прошлом году был впервые получен снимок с помощью космического телескопа Event Horizon, был получен снимок тени черной дыры, так называемой. Это было самое прямое искусственное подтверждение их существования. Но это была черная дыра не в нашей галактике, другая. Именно потому, что в нашей галактике разглядеть дыру невозможно из-за того, что она скрыта от нас пылью, газом и так далее.
Сергей, вы несколько лет назад брали у Роджера Пенроуза большое интервью. Какое впечатление на вас произвел этот ученый? Чем он вообще знаменит?
Пенроуз — это такая фигура легендарная, масштаба и известности он сравним со Стивеном Хокингом, который умер и поэтому, к сожалению, уже не может претендовать на Нобелевскую премию, он так и не успел ее получить. Пенроуз занимался в своей жизни разными вещами, помимо черных дыр, он занимался разными областями математики, алгебраической геометрии и логикой, и комбинаторикой, вот известно о периодическом замощении так называемой плиткой Пенроуза. Но последние несколько десятилетий он стал заниматься достаточно философскими вопросами одновременно сознания человеческого и космологии глобальной. И там и там он сделал ряд достаточно громких гипотез, высказал. В частности, он высказал гипотезу, что сознание человека носит существенно квантовую природу, и поэтому искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект, то есть подобный человеческому, создать невозможно. У него есть достаточно большая теория по этому поводу, и к ней скорее относится скептически. Впрочем, сам Пенроуз, он, во-первых, имеет огромный научный авторитет в своих основных областях, и, во-вторых, он не делает каких-то однозначных заявлений, поэтому в целом к его теориям относится как бы с любопытством, но они не стали научным мейнстримом. Он про это написал большую книгу достаточно. Еще одна теория, которая занималась, это теория большого космологического устройства мира, даже не Вселенной, а мира, потому что, в частности, он предположил, что до Большого Взрыва существовал предыдущий вариант Вселенной, а за ней еще предыдущий, то есть Вселенная как такие пузыри, они раздуваются, потом схлопываются, потом возникает новая Вселенная, раздувается, схлопывается, это называется в его представлении эоны. Вот он предложил такую идею, которую с точки зрения современной науки невозможно проверить никак, поэтому это такая, скорее, философская концепция. Он занимался такими вещами, он еще предложил альтернативный вариант подхода к единой теории всего, к квантовой гравитации с помощью математического аппарата, который он сам разработал, который называется «Твистеры». Но это скорее такие большие концептуальные философские теории. Я подчеркну еще раз, что Нобелевскую премию он получил не за них, а все-таки за конкретные математические работы о черных дырах.
Сергей, пока мы с вами разговаривали, фактически объявили лауреатов Нобелевской премии по химии. Расскажите об этом тоже, пожалуйста.
Да, это интересно, потому что фактически Нобелевские премии этого года в области естественных наук, они получились очень, можно сказать, долгожданными. Роджер Пенроуз, по мнению многих, давно заслуживал такого признания. Авторы работ по вирусной природе гепатита С, а за это дали Нобелевскую премию по биологии, тоже однозначно достойный и ожидаемый результат. И вот Нобелевскую премию по химии, ее тоже фактически дали биологам, ее дали Дженнифер Дудне и Эммануэлю Шарпентье за создание системы редактирования генома. Она называется CRISPR-Cas9. Это по-настоящему, без привлечения, революция в генной инженерии, которая произошла буквально несколько лет назад. Это как раз очень свежая работа, свежее открытие, в котором, кстати, поучаствовал наш бывший соотечественник, сейчас он давно работает в Америке, Евгений Кунин. Он тоже стоял у истоков этого метода, который позволил достаточно дешевыми методами, которые сейчас доступны практически в любом хорошем университете мира и даже в не очень хорошем, делать генно-модифицированные организмы, что, в общем, уже достаточно активно применяется, и может найти еще более широкое применение в том, что называется, в народном хозяйстве, в медицине в том числе. Эта премия свежая, то есть она касается свежего открытия, но о ней говорили еще в прошлом, позапрошлом году, и вот в этом году Дженнифер Дудна, или Дудна, она, пожалуй, главный человек в этом методе, она ее получила, и это действительно всех очень сильно обрадовало. Я, кстати, подчеркну, что сополучатель Нобелевской премии по физике Андрея Гесс стала всего лишь четвертой женщиной в истории, которая получает Нобелевскую премию по физике. В биологии здесь все-таки ситуация немножко другая.
О присуждении Нобелевских премий в области естественных наук я беседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. И в заключение о памятной дате сегодня исполнилось ровно 14 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена в подъезде собственного дома. Исполнители убийства осуждены, однако заказчики преступления так и не привлечены к ответственности. Коллеги Политковской по «Новой газете» сегодня напомнили, что до истечения срока давности по этому делу остался всего один год, и что заказчики могут так и остаться безнаказанными. В память об Анне Политковской мы предлагаем вашему вниманию фрагмент беседы о ней моей коллеги Ирины Лагуниной с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексеевич. Беседа состоялась вскоре после присуждения Алексеевич премии имени Анны Политковской, которую вручает правозащитная организация «Reach All Women in War». Это архивная запись 2018 года.
Если бы сейчас вам предоставилась возможность сказать ей, рассказать ей про нашу жизнь, что бы вы рассказали и что бы вы ей сказали?
Ну, знаете, на этот разговор был бы наверняка очень похож на тот, что у нас однажды был в Осло, как-то мы встретились. Мы вот говорили, как ни странно, о том, о чем вот сегодня, например, говорим мы, когда мои друзья собираются у меня дома, о своем каком-то отчаянии, что нельзя перешибить эту стену. Почему так получилось, что мы бессильны? И почему мы все больше и больше распадаемся на отдельные такие атомы, которые тем более бессильны? Все меньше и веры у людей собираться в какие-то группы, противостояния. Мешает, конечно, разочарование, которое накопились. Вот, так что вот о том, только даже и центральные имена бы остались, по-моему, остались те же самые. А все то же самое. Ну, была война в Чечне, теперь на Украине и в Сирии. Все то же самое было бы. Она говорила, что людей, которые на стороне добра, гораздо больше, чем мы знаем, чем они называют себя, имеют смелость отозваться, когда что-то происходит. Но если что-то вот как-то требуется от них, то они, в общем-то, делают то, что надо, и так, как надо. И вот именно эти же люди помогали и Чечне, хотя многие из них потом платили за это жизнью, даже не только своей жизнью, а жизнью всей своей семьи, своего дома, своего имущества всего. Вот это мне особенно запомнилось, эта мысль. Ну и, конечно, вот это ее отчаяние. Вот она шла, ехала. Она потом, по-моему, опять собиралась в Чечню. И отчаяние, и в то же время бесстрашие какое-то. С ней уже до этого времени очень много чего произошло, и наркотики ей подбрасывали, и в плену она была, и, ну, много чего она уже испытала, но вот это ее человеческое бесстрашие даже как-то рядом с такими людьми, да их по пальцам перечтешь, было всегда стыдно, что ты не дошел до конца. Я помню свое ощущение. Вот она дошла до конца.
Об Анне Политковской Ирина Лагунина беседовала с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексеевич. Сегодня исполнилось ровно 14 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 октября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до завтра.